подкасты «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрокохруст. А также наша сегодняшняя гостья – российский социолог Светлана Ерпилева. Светлана, добрый день!
Здравствуйте!
Светлана, вы несколько дней назад в издании «Open Democracy» опубликовали очень интересную статью о исследовании, которое в России провела лаборатория практической социологии. Это серия глубинных интервью, в чем, я так понимаю, что оно проходило, ну, фактически почти с самого начала войны, 27 февраля, и вот они до сих пор проводятся. Всего было опрошено 134 человека, и 30 из них сторонники войны, скажем так попросту. И вот вы как раз посвятили свою статью им. Давайте сначала поговорим вообще о самой этой методике. Ну вот и белорусские социологи тоже это делали, в частности, Центр новых идей. И им, ну и вам, наверное, тоже задают вопрос, что, братцы, а что вы вообще вот опросили там, ну, скажем, 100 человек, вообще 30 человек. Какие можно выводы делать о том, как, что думает там российское общество, белорусское общество, ну, вот как бы, вообще какая репрезентативность этого исследования вообще может быть, так, если вы опрашиваете так мало людей?
Да, спасибо за вопрос, Юрий. Это очень важный действительно вопрос, потому что прежде чем мы перейдем к разговору содержательному о наших выводах, да, важно понимать, какие выводы вообще можно сделать на этом материале. Действительно, мы собирали качественные глубинные интервью, как это называют социологи. А на настоящий момент мы собрали около 200 интервью. На самом деле статья была написана около 3 недель назад. Вот, поэтому данные мы до сих пор продолжаем собирать интервью, и данные пополняются, база данных пополняется. Важно понимать, что мы, в отличие от опросных компаний, не работаем с репрезентативной выборкой. Что это означает? Это означает, что мы не можем делать количественные выводы на основании наших данных. Мы не можем говорить, что большинство людей занимает такую позицию, а меньшинство – такую позицию. Большинство пожилых, меньшинство – молодых и так далее. Да? То есть подсчеты какие-то количественные делать на наших данных бессмысленно. Это данные просто другого типа. Однако изначально, да, смотря на опросы, которые уже были опубликованы, продолжают публиковаться про войну в Украине, мы ставили другую задачу. Да? Мы хотели ответить не на вопросы, сколько людей думают как, да, а на вопросы, как именно они думают и что они думают, да, иногда почему они думают так. То есть вопросы, которые нас интересовали, например, да, что именно поддерживают поддерживающие войну, или как они аргументируют свою позицию, или почему какие-то люди, будучи противниками войны, выступают активно против войны, а какие-то не выступают и так далее. Да? То есть мы смотрели вот на такие на, как бы качественные какие-то делали выводы, да, о том, как именно люди размышляют об этом.
Ну, а вот давайте теперь как раз про качественные связи. Достаточно общеизвестно, сейчас уже это стало чуть ли не банальностью, что основной фактор, который воздействует на вот позицию, на то, чтобы люди занимали такую позицию провоенную, это пропаганда. Ну, вот как у Стругацких в обитаемом острове. Их облучают, вот, и они под этим облучением, как зомби, так сказать, начинают говорить там ЛДДР, там, где вы были 8 лет, бандеры, нацисты, кокаин и так далее. Ну вот, насколько я понял, в вашем исследовании, ну вот как бы вы показываете, что это сложнее. В чем сложнее? Вот так ли всесильна пропаганда? И только ли пропаганда влияет на то, что вот люди поддерживают войну?
Пропаганда конечно, сильна. Да? Этот факт — это важный фактор, который влияет на текущую поддержку войны, и не нужно его недооценивать. Но действительно, пропаганда сильна, да, но не все сильно. В том числе потому, что есть как раз разные типы поддержки. Люди поддерживают войну по-разному, и люди на самом деле поддерживают разные. И для кого-то из них пропаганда является как раз основным фактором, да, который вносит вклад в их поддержку. Для кого-то из них какие-то другие факторы играют роль. Если говорить о пропаганде как факторе, да, мы тоже должны понимать, что эта поддержка отличается, например, от поддержки тех, кто в течение многих лет следил за ситуацией, сформировал свою позицию по этому поводу и придерживается неких консистентных взглядов на ситуацию. Да. Эти люди, для которых фактором поддержки стали вот как раз сформированные ранее взгляды, да, их поддержка, она более консистентна и она более стабильна. Да? То есть, скорее всего, если даже пропагандистский нарратив будет меняться, их поддержка вряд ли будет сильно двигаться. Поддержка, которая формируется под влиянием пропаганды как фактора, да, это совсем другая поддержка. Эта поддержка, она очень-очень нестабильная. То есть, как только ситуация меняется, пропагандистский нарратив немножко меняется, или какие-то, например, вещи в пропагандистском нарративе не сходятся друг с другом, да, эти люди могут менять позицию. И мы, на самом деле, даже в наших интервью увидели, как люди, которые, собственно, которых вот как раз в этом тексте я условно назвала аудиторией госпропаганды, постепенно начинают не то чтобы менять позицию пока, да, но сомневаться уже в том, что они слышат из телевизора. Да? То есть это разные-разные типы поддержки. Да, с другой стороны, говоря о факторах вообще, есть, конечно, какие-то другие факторы. Ну, есть, например, это как бы факторы в другом смысле, но тоже их важно учитывать. Ну, какие-то, скажем так, социодемографические, да, факторы. Это просто когда мы видим, что разные группы населения, они склонны как бы склонны поддерживать войну как бы с разной вероятностью. Это на самом деле то, что показывают, мы это видим на своих данных тоже, но в основном это показывают опросы. Да, например, мы видим, что люди старшего поколения в большей степени склонны поддерживать войну, чем люди младшего поколения. Конечно же, есть люди старшего поколения, которые выступают против, и наоборот, да, среди младшего, которые поддерживают, но тем не менее, если мы смотрим на общество в целом, да, мы эту зависимость видим. То же самое мы, например, видим, что люди, чье благосостояние не остановилось постепенно лучше при Путине, да, они склонны или поддерживать, или не выступать против, да, они более лояльны в этом смысле государству, тоже по понятию.
Вот я, кстати, посмотрел вот и по репрезентативным опросам, и, кстати, в Беларуси то же самое. Люди более богатые, люди более обеспеченные, больше, в большей степени провоенные настроения, как ни странно.
Ну да, это на самом деле я не думаю, то есть это вот в наших данных мы, например, видим, что это наши данные не репрезентативные, да, поэтому здесь я, говоря об этих выводах, я ориентируюсь больше на опросы, но в наших данных мы просто видим, да, как это качественно работает, вот, и мы видим, например, что люди, у которых даже дело не в том, что они богатые сейчас, да, дело в том, как вообще их благосостояние менялось за последние, скажем, 15 лет, или для молодых людей, как благосостояние их семей, да, родительских семей менялось за последние там, 15-20 лет. И вот те люди, которые чувствуют какую-то стабильность, люди, которые живут, особенно там, в Москве, в Санкт-Петербурге, да, которые чувствуют на самом деле, что их жизнь меняется к лучшему, их конкретная жизнь, они просто не склонны выступать против. Да. Некоторые из них не занимают провоенную позицию. Мы говорили с разными людьми. Среди них были те, кто не занимает провоенную позицию, но они не занимают позицию против. Да. То есть они как бы лояльны государству, которое, в общем-то, сделало их жизнь и сделало их жизнь лучше.
Светлана, а вот если говорить о классификации, вот у вас она такая, Светлана, что, ну, что называется, жертвы пропаганды, то есть люди просто себя отождествляют, которые повторяют, как пугают. Вторая группа, я так понимаю, условно империалисты, то есть люди, которые, может, даже не верят пропаганде, им не надо пропаганду слушать. Они, условно говоря, воспитаны на клеветникам России Александра Сергеевича. Для них это, так сказать, источник. Или там, я не знаю, Ильин, Данилевский, там бог знает кто. Вот. И какие еще группы есть, вот, которые вы выделили?
Но да, действительно, вот эти две группы, я, наверное, еще скажу по отношению к, вот, ко второй группе. Тут важно понимать, что это даже не столько люди, то есть это люди, у которых не столько, например, имперские взгляды, сколько, ну, я бы это назвала так аккуратно, с имперскими симпатиями. Да? То есть у них может не быть каких-то четко сформированных политических взглядов, но это те люди, которые уже долгое время, да, во-первых, следили за ситуацией, во-вторых, это люди, которые симпатизируют вот идеям там большого русского мира, да, который должен расширяться, который должен как-то оказывать влияние на территории, которые исторически, ну, я это беру в кавычки, да, потому что у нас очень разные могут быть интерпретации истории, но с их точки зрения исторически, да, находятся вот в области вот русского мира и так далее, и так далее, да, то есть это вот, вот такой вот второй тип. И, да, это люди, которые как раз в оправданиях своей поддержки, да, когда они рассказывают о том, почему же они все-таки поддерживают войну, они уже делают акцент на как раз вот такой длительный с их точки зрения конфликт между Россией, русским миром и Западом и так далее, так далее. Да? То есть их меньше, например, интересуют уже жертвы, война, идущая 8 лет. Или там они могут даже не верить в... или с сильной долей скептицизма относиться к нарративу про там украинских фашистов и так далее, да, но для них важна вот это вот геополитическое противостояние, которое идет там сквозь как бы всю российскую историю, да, вот это вторая позиция, вторая группа, и есть еще, давайте я, наверное, тоже два слова скажу вообще об этой классификации, просто чтобы мы тоже понимали, да, о чем мы говорим. Эта классификация, она, естественно, не исчерпывающая, да, то есть я не пытаюсь сказать, что вот все люди, которые поддерживают войну, попадут в одну из этих групп, да, то есть какие-то группы могут быть не охвачены нашими данными, безусловно, да, какие-то группы могут пересекаться, то есть люди могут использовать какие-то нарративы оттуда и оттуда, например, часть нарратива пропаганды, часть еще какого-то, да, то есть это такие идеальные типы, которые, на мой взгляд, очень важны, да, чтобы понять, увидеть, что эта поддержка, она очень разная, да, то есть это как бы разные люди, которые используют разные источники информации, которые поддерживают на самом деле разные вещи. Это просто чтобы понимать, для чего вам, нам нужно.
То есть я так понял, что вот из вашего текста, что кроме первой группы, кроме, так сказать, людей, полностью ориентированных на Соловьева, Скобееву, там, гигантов мысли, многие люди из тех, кто за войну, Они читают оппозиционных спикеров российских, они читают украинских спикеров, они смотрят разные источники. То есть это не то, что они вот просто ничего не знают.
Конечно.
Они это знают, смотрят, но верят тому.
Конечно, конечно, да. В том числе вот группа вот эта вторая, о которой мы начали говорить, да, люди, у которых есть такие некоторые имперские симпатии, симпатии идеи русского мира, это как раз вот хороший пример тех людей, которые читают разные источники информации, которые скептически относятся к российской пропаганде, не потому что они против пропаганды, да, потому что они считают, что эта пропаганда глупая, неэффективная, и пропаганда должна быть лучше и грамотнее. Вот. Но тем не менее, да, они как бы понимают, что эта пропаганда прекрасная и так далее, и так далее. Они могут быть в некоторых аспектах оппозиционно настроены там, к внутренней политике российской власти Путина и так далее. Да, то есть это правда. Да, продолжая, какие еще вот группы мы уже видели на нашем материале, да, это, например, еще одна группа людей, это такие, ну, можно назвать их в каком-то смысле прагматиками, да, это люди, которые тоже говорят о необходимости этого конфликта, неизбежности этого конфликта в связи с геополитическими какими-то причинами, да, но они уже не столько, в отличие от предыдущей группы, они не радостно встречают эту новость, да, они, в общем-то, предпочли бы, чтобы этого не произошло, но при этом они видят как бы историческую неизбежность этого, и они как раз делают акцент в оправдании своей поддержки, они делают акцент на угрозу НАТО для России, то есть такую объективную угрозу, которая просто вот есть, наш мир таков, что она есть, и мы понимаем, что Россия не может не реагировать. Да? То есть такой как бы прагматизм. Война — это ужасно, мы против войны, самой войны, но она неизбежна и необходима. Да? И эти люди тоже, опять же, могут использовать разные источники информации. Некоторые из них могут быть критически настроены к режиму и так далее, и так далее. Вот. Есть люди, это небольшая, конечно, категория, и у нас так не так много было информантов, и в целом в обществе это очень ограниченная группа, это нужно понимать. Это люди, которые связаны с Украиной, а конкретно с Донбассом, какими-то личными связями. Да? Кто-то из них, может быть, сам эмигрировал после 2014 года, кто-то из них имеет там родственников, знакомых, с кем они поддерживают связь регулярно и так далее. Да? И эти люди на протяжении 8 лет, собственно, да, рассказывали им о том, что происходит на Донбассе, где действительно все это время шла война, где гибли люди, и которые, естественно, недовольны, да, и как бы обвиняют во всем, собственно, Украину. И для вот этих людей, для таких информантов, как раз вот этот пропагандистский штамп, да, 8, вот война, идущая 8 лет, где вы были 8 где лет были назад, 8 лет? Да, да, он как раз ну, не что-то, да, не абстрактная формула, услышанная по телевизору, а то, что они, собственно, пережили на своем опыте. Да, и эти люди, они как раз за войну, за мир. Да, то есть, ну, то есть они за то, чтобы они верят в то, что вот эта война, она для, это вторжение, да, это спецоперация для того, чтобы наконец люди на востоке Украины, Украины, люди на Донбассе перестали страдать, да, и, ну, естественно, со временем тоже эти люди начинают допускать, ну, какое-то сомнение, да, в своей позиции, ну, потому что уже проходит время, люди на Донбассе также страдают, то есть война не заканчивается, пока мир не приходит на Донбасс, вот, и, в общем, их, да, нарратив, их позиция, она как бы становится более, более шаткой, но пока они находят все равно оправдание происходящему. Вот, и, да, и мне кажется, самая интересная группа, которую мы тоже видим вот на примере наших интервью, это люди, которые как бы отвечая на вопрос о поддержке спецоперации, говорят о том, что они ее поддерживают. Да? То есть эти люди, например, которые в опросах как раз оказываются посчитаны среди поддерживающих спецоперацию. Но на протяжении всего интервью, да, которое длится, может быть, там 40-50 там, минут, час, они говорят о своем недовольстве всем буквально. Да? То есть они... они ужасно переживают по поводу гибнущих гибнущих на войне в Украине людей, да, мирных жителей, российских, украинских солдат и так далее. Они негативно оценивают все экономические последствия, хоть отчасти винят в этом Запад, но тем не менее они понимают, что не было бы этой войны, да, не было бы таких последствий. Они, безусловно, называют происходящее войной, то есть они понимают, ну, для них это война, это никакая не спецоперация, это самая настоящая война, вот. То есть и они, это люди, которые говорят, мы против войны, да, мы против войны, но, тем не менее, они находят вот оправдание как бы поддержки действий Российской Федерации, скажем так, да, ну, по разным причинам, ну, например, потому что россияне должны поддерживать свою страну, да, ну как вот мы сейчас во время вот войны вдруг окажемся против власти, да,
ну вот. А вот конечно... насколько, на ваш взгляд, насколько вот этот механизм, он вообще свойственен всем перечисленным вам группам? Это в социологии есть такое понятие «единение вокруг флага». Вот, и это, знаете, я недавно прочитал фразу одного деятеля, кстати, американской революции, не российской, который говорил, что Америка должна быть права в своих войнах, или она должна побеждать независимо от того, права она. Это говорил американец в конце 18 века. Вот, возможно, многие из ваших респондентов исходили из этого.
Да, действительно, вот само такое оправдание, да, которое заключается в том, что нельзя в этот момент быть против своей родины, против своей страны, он свойственен самым разным информантам, в том числе из других групп. Да. Скорее, специфика этой группы заключается в том, что других оправданий они не находят. Да. То есть если для других групп, о которых я говорила, для них есть какие-то, ну, какие-то позитивные, да, в том смысле, что не просто, ну, то есть не как бы негативные, то есть не чего быть не должно, а того, что должно быть, да, того, что как бы в позитивном смысле эта война добивается, там, спасение народа на Донбассе, установление мира в Украине против фашистов, фашистского режима, против НАТО и так далее, да, ну, то есть какие-то вот причины этой войны. Вот для этой последней группы они, их все вот это не очень убеждает, да, но тем не менее, то есть они не понимают причин, они, их не убеждают вот эти все оправдания, нарративы, но тем не менее, вот из-за этого, да, из-за того, что как это вот мы сейчас займем позицию против нашей страны, они все-таки, да, говорят, отвечают на вопрос прямой, да, так что они поддерживают спецоперацию. Должны ли мы это считать поддержкой? Это сложный вопрос, да, как мы определяем поддержку? Поддержка — это ответ на вопрос, поддерживаете ли вы, да, нет, но в этом смысле они поддерживают. Но если мы посмотрим, да, что они думают по ряду вопросов, мы видим, что они, в общем-то, против.
Они не могут просто лукавить, кстати. Ну, у вас-то это... все под большими статьями такими красивыми.
Ну, знаете, это вопрос, который часто задают вообще социологам и количественникам, да, и количественникам, и качественникам, да, что если ваши информанты просто врут. Ну, это, то есть поэтому, например, социологи, да, берут, ну, там, не одно, не два интервью, а ряд интервью, и поэтому, когда мы видим повторяющиеся какие-то типы нарративов от разных людей, мы видим, что здесь есть какая-то тенденция, да, то есть что там нам 10 человек, 15 человек, да, одинаковым способом соединяют там разные оправдания, не врут, да, и плюс мы видим, что есть вот такие типы, есть один тип, да, есть совсем другой тип, и каждый из этих типов повторяется. Берем мы интервью там с человеком, не знаю, с высшим образованием из Москвы или там со студентом из Новосибирска, да, вот есть как бы какие-то вот такие типы оправданий, которые повторяются, да, в этом смысле мы понимаем, что даже если кто-то один нам соврал, да, тем не менее, вот общая картина, она вызывает какое-то, вызывает доверие, да, то есть люди на самом деле не так, ну, то есть наша сложность, да, сложность социологов вообще, и сейчас, в частности, вот, когда мы пытаемся проводить исследования в авторитарном режиме, во время военного конфликта и так далее, заключается не столько в том, что люди врут, сколько в том, что люди не хотят говорить. Вот это наша самая большая проблема, да, то есть люди, которые нам больше всего интересны, это вот как раз вот последняя группа, да, о которой я говорила, есть еще люди, мы с вами почти о них не говорили, но вот они тоже их довольно много в России, да, это люди, которые не выступают, то есть они не против и не за, да, они говорят, ну вот, наверное, есть какая-то причина у этого всего, ну, а с другой стороны, как бы я против войны, ну, вот не знаю, не понимаю ничего, мы ничего не знаем, не хочу.
Мы в домике.
Да, мы в домике, вот. И эти люди, они, то есть, они не будут даже врать, они просто не будут говорить с вами, да? То есть, их просишь, вот, рассказываешь там про анонимность, то есть, мы даже не о журналистских интервью, да, говорим, мы говорим с ними там часто без камеры, нам не нужны вообще никакие имена, там, личные данные и так далее, ну, кроме соцдема, вот. Тем не менее, люди не хотят говорить, да, не потому что они даже боятся, а потому что им нечего, они не хотят об этом говорить, им нечего сказать, они не могут, они понимают, что у них противоречивые какие-то вот ощущения происходящего, и, ну, люди не, как бы не готовы говорить с другими, когда они чувствуют противоречия и не могут с этим ничего сделать. Вот в этом наша сложность, да? Просто вот про последнюю группу, когда я говорила, да, вот эта интересная группа, то есть некоторые из них вот как раз находят это оправдание, что, значит, нельзя быть против своей страны, против родины в такой сложный момент, да, а некоторые, например, находят вот такое оправдание, да, что я не вижу никаких причины, которые мне говорит госпропаганда, которые вот я слышу вокруг, да, они меня не убеждают, это как-то вот, ну, что-то здесь не так, но не может не быть у этого причины. Должна быть какая-то причина. Наверное, просто там Путин, элиты, да, знают, что они делают, а просто нам не говорят. Потому что, ну, иначе как вообще в таком мире, да, можно жить, если у этого нет никакой причины, да, должна быть причина, и мы люди маленькие, мы этого не знаем, да, и поэтому, ну, мы должны просто вот доверять тому, что вот наши элиты знают, что делают. То есть это мы видим и вот у тех, кто вот отвечает «да» на вопросы поддержки, но критически относится ко всему происходящему, и у тех, кто вот как раз, ну, не занимает ни позицию ни «за», и «против», не хотят говорить, вот, как бы мы люди маленькие, мы в домике, вот эти люди тоже часто вот об этом, да, такое оправдание находит.
А вот что можно сказать о целях войны? То есть вот есть ли у сторонников войны какое-то консолидированное представление о ради чего это все? Вот, так сказать, там, обеспечить ЛДНР, так сказать, чтобы они там жили в своих внутри соответствующих областях. Или это денацификация, демилитаризация, или на это накладывается образ 45-й год, красный флаг над Рейхстагом, разгромить, денацифицировать, так сказать, может быть, даже, так сказать, поставить русский сапог солдатский, так сказать, вот, может быть, присоединить, я не знаю, вот есть какое-то представление, но идеальный результат войны, вот мы воюем, парни гибнут, так сказать, по крайней мере, русские парни гибнут. Вот ради чего? Вот чего мы хотим?
Да, это очень хороший, важный вопрос, мне кажется. У кого-то есть, у кого-то нет. И опять вот эта вот наша попытка, да, как-то диверсифицировать поддержку, показать, что она разная, да, она основывается в том числе на том, что люди поддерживают как бы разные вещи и, соответственно, видят эти цели по-разному, да. Например, вот эта условная группа, аудитория госпропаганды, это люди, которые в основном говорят о том, что цель войны — это освободить донбасский народ от страданий, да, обеспечить там мир на Донбассе и освободить Украину от, значит, фашистского режима, фашистов, националистов, они по-разному их называют, но вот как бы они, это вот тоже часть, да, пропагандистского нарратива, и они вот об этом говорят. Они, на самом деле, редко вообще говорят о русском мире, о НАТО, вот их это в меньшей, да, степени как-то интересует, для них вот эти, как бы, вот эти цели являются, как бы, целями, да, основными целями войны, и вот они, собственно, воспроизводят в основном как раз такой пропагандистский нарратив. А, например, группы вот вроде людей с такими империалистскими симпатиями или даже прагматиков, да, они наоборот, они скептически относятся вот к этим элементам пропагандистского нарратива, они как бы прекрасно понимают, или они говорят о том, да, что мы понимаем, например, что, ну, мир на Донбассе прямо сейчас, ну, не наступит, да, конечно, что это война, и Донбасс будет в этой войне участвовать, вот, но, тем не менее, это необходимо для того, чтобы, ну, и дальше там, чтобы русский мир, значит, расширялся, нам важно контролировать территорию, нам важно вернуть назад то, что нам принадлежит, и, кстати, нам принадлежит с их точки зрения, да, конечно, не вся Украина, то есть об этом речь не идет, принадлежат там Донбасс, принадлежат определенные части Восточной Украины, ну, Крым, понятное дело, вот. Но, например, на Запад, на Украину, да, никто из вот людей с такими симпатиями не претендует. Вот. Да, то есть они уже не совсем, для них цели войны, они совсем другие, да, мы это видим. Вот. Или там противостояние с НАТО, да, необходимость ответить на угрозу НАТО, вот. То есть эти вещи, о которых вот первая группа почти не говорит, да, а вторая группа, наоборот, скептически относится там к фашистскому, вот к идее наличия фашистского режима в Украине, о том, что, значит, мирные жители перестанут страдать, для них геополитика важнее. Вот. С другой стороны, ну, вот я вот сказала, да, у кого-то есть, у кого-то нет, да, то есть, а есть люди, у которых нет представления о целях. И вот это как раз, вот это, о чем мы говорили вот буквально несколько минут назад, да, с вами, это как раз люди, которые не понимают, зачем, да, их не убеждает то, что они слышат.
Я так понимаю, что им неудобно ответить так, так сказать, правду. А правда заключается в том, Путину виднее.
Кто-то говорит, да, вот мы с вами тоже об этом говорили, кто-то из них признается, да, в том, что, ну, они говорят прямо, да, я не понимаю цели, вот эти цели меня не убеждают, но, наверное, Путин знает, что делает. Ну, там они говорят Путин, или они говорят там, я не знаю, государство, Россия, ну, в общем, кто угодно, начальство, они по-разному. Вот, но тем не менее, да, то есть они об этом говорят, да, что, наверное, все-таки за этим стоит что-то, есть какая-то цель, которую мы, простые маленькие люди, просто с вами не понимаем, да, но тем не менее, менее, вот их как раз вот эти вот и пропагандистские нарративы, да, и что-то, что они там слышат от каких-то вот, я не знаю, там, телеграм-каналов людей там, с имперскими взглядами, да, их это не очень убеждает, да, видно, что эта картинка рассыпается, что что-то вот идет не так, что война затягивается, да, и они думают, что что-то, наверное, другое должно за этим стоять, вот.
Светлана, следующий у меня вопрос – это отношение, вот как-то вы фиксировали его, отношение к украинцам.
Угу.
Ну, вы знаете позицию официальной самой Украины, что то, что происходит, это геноцид, то, что происходило в Буче, Бородянке. Но вот я видел исследование, которое представлял Алексей Меняйлов, и у них там получилась поразительная вещь, что значительная часть, в том числе и значительная часть сторонников войны, сочувствуют украинцам. Вот такой вот ненависти, что это вот враги, это там какие-то нелюди, но его вот нет.
А вот
у вас то же самое, да?
Да, да, мы видим то же самое. Мы видим тоже, опять мы можем здесь как бы диверсифицировать немножко отношение к Украине, да, но вот, наверное, начну с конца, да, действительно, ненависти практически, ну, может быть, я там одно интервью где-то вот могу припомнить такое, да, но ее вот ненависти как таковой к Украине, к украинцам, действительно, ее просто нет, да, в том числе среди поддерживающих войну. Вот, и точно так же нет, например, за исключением вот там пары человек, которые были как раз люди со сформированными взглядами, такие русские националисты, да, в интервью практически не звучала, например, идея о том, что Украина – это не государство, которое, кстати, ну в общем-то, которое там Путин, да, часто как бы в своих речах прибегает, да, то есть все, как бы все, в общем-то, понимают, что Украина, ну, как бы так сложилось, да, теперь Украина это все-таки государство, да, украинцы это, ну, для кого-то там братский народ, для кого-то там, ну, просто там какой-то близкий нам народ. Да, действительно, не...
А вот скажите, если это меняется, то меняется в какую сторону? Потому что в начале, перед войной или в первые дни, ну, был известный нарратив. Там есть бандеровцы, там есть нацисты, и есть хороший украинский народ, который на самом деле один народ с русскими. Надо просто его освободить от этой, так сказать, накипи, от этих чужих людей, так сказать. Ну, вот те украинцы хорошие, то есть надо освободить хороших украинцев от бандеровцев.
Mm-hmm.
Ну, идет второй месяц войны. Вот, в общем-то, всем видно, что там сопротивляются. Сопротивляются не только там бандеровцы, не только полк Азов, хотя и он, так сказать, условно бандеровец. Сопротивляется армия, сопротивляется народ. Вот выходят люди в Херсоне там с жёлто-блакитными прапорами. И в этой ситуации, ну и мы знаем, что, так сказать, многие аналитики уже начинают писать, что... Ну, там это, в общем, бандеровщина и развращено фактически все общество. Надо что-то с ним делать. Вот насколько в вопросах это фиксируется? То есть, когда что люди, что да, ну, там они...
Но,
они все украинцы. Насколько это фиксируется вопрос?
Ну, вот, опять же, наши данные не репрезентативные, поэтому я вот призываю очень тоже с, как бы аккуратно, да, относиться к тому, что я скажу. В наших данных мы пока этого сильно не видели, да, то есть вот реакция на то, что война затягивается и так много людей действительно как бы обвиняют в происходящем в Россию, сопротивляются и так далее. Вот информантами вроде там аудитории госпропаганды, да, объясняется скорее пропагандой. Украинской пропагандой, вот. Ну, то есть эти люди, они как бы... И здесь включается нарратив о сочувствии, да. Как бы мы им сочувствуем, они, конечно, под обстрелами. А еще и они под влиянием украинской пропаганды, и они... бедные думают, что их Россия обстреливает. Так их же, конечно, Украина обстреливает. Вот. Или, например, ну, либо их Украина напрямую зачем-то обстреливает, либо, например, украинская армия прячется в жилых кварталах, вызывает на себя огонь. А что же...
Ну, куда деваться русская армия?
Ну, да-да-да. Да, то есть, вот, тем не менее, да, отношение, вот, как бы, все равно отношение к простым людям То есть вот мы в наших интервью, да, не видели вот эту как бы конструкцию, да, когда бандеровцев как бы превращаются все, да, то есть скорее они находят оправдание вот этому, оправдание этому сопротивлению, да, украинцев в том, что, ну, они тоже находятся под влиянием госпропаганды. Но, да, отвечая дальше на вот на ваш вопрос про отношение к Украине, опять же, тоже оно может быть, ну, как бы, оно почти всегда без ненависти, но оно может быть разным, да, кто-то, например, сочувствует вот как раз украинцам, которые, значит, под еще и своей пропагандой находятся, и поэтому, значит, они вот против России, там, во всем России обвиняют, да, кто-то, например, говорит, например, о том, что нам очень жаль, да, что вот теперь отношения между Россией и Украиной, к сожалению, да, будут плохими. Я говорю сейчас о поддерживающих войну, да, то есть мы сейчас не говорим о противниках. Вот. То есть и с таким вот, ну, даже легким, может быть, удивлением, да, вот не любят нас, к сожалению, теперь украинцы, очень жаль, вот, это как бы братский, близкий нам народ, а с другой стороны, украинцы, они и отличаются от нас, и очень многие люди, поддерживающие войну, да, они тоже могут говорить, а Украина такая замечательная культура, замечательная музыка, да, вот я вообще слушаю украинскую музыку, очень мне нравится, и очень жаль, да, что теперь между нашими вот народами, между нашими странами, вот, к сожалению, долго еще не будет хороших отношений, да. Вот о таком тоже говорят. Вот.
А вот интересное сравнение, ну, так сказать, в ретроспективе с войнами и к отношению к представителям соответствующих этносов в, как бы, ну, континентальной, назовем ее, России. Я имею в виду Чеченская война и война в Грузии. Мы помним, что в разгар войны было, в общем, не очень, скажем так, доброжелательное отношение к чеченцам, которое, скажем, там, в Москве, в Челябинске, не знаю, во Владивостоке, и во время войны с Грузией, Теперь к украинцам. Украинцы – третья по численности этническая группа России. Первая – русские, вторая – татары, третья – украинцы. 3 миллиона. То есть их много. Вот война как-то сказывается на отношении к украинцам, которые живут, работают в России.
Мы пока в наших интервью этого не видим. Да, я, наверное, совсем коротко отвечу на ваш этот вопрос. И я, ну, тоже призываю мой ответ не считать ответом «нет». Да? То есть то, что у нас в интервью этого не появляется, это не значит, что, ну, что мы, возможно, мы просто таких людей, например, не захватили каким-то образом.
Да? Но, с другой стороны, вот мы, например, не видим информации о каких-то украинских погромах в России. Не знаю, вы видели хоть какую-то, хоть один факт?
Не припоминаю.
Следующий вопрос у меня по поводу зверств. Ну вот Буча, Бородянка, Черниговщина, Харьковщина, ну всюду. Сумщина, всюду, откуда войска ушли, во многих, по крайней мере, городах, вот, открываются всему миру. В том числе и россиянам, ну... Мы с вами говорили о том, что люди смотрят и YouTube, и Telegram, и читают, и разные. И поэтому сказать, что они просто не в курсе, так не скажешь. Вот какая реакция, кроме отрицания, кроме того, что это все фейки, это все придумано, это придумали украинцы. Ну вот Александр Григорьевич Лукашенко, значит, предложил свое объяснение. Это британцы придумали для украинцев. Вот, это все фейки. Кроме фейков, кроме вот этой реакции, это все неправда, это все не так, русские люди так не могут себя вести. Что еще?
Вы знаете, я, наверное, немножко издалека начну на этот вопрос отвечать. Вот мы, мне кажется, с вами еще не затронули вот такую тему, да, о том, как вот с течением войны, с тем, как конфликт затягивается, с тем, как люди гибнут, с тем, как случаются вот такие события, как Мариуполь, как Буча и так далее, как меняется, например, у некоторых групп, да, людей отношение к происходящему. И вот что мы пока заметили на своих данных, что как бы чем-то, что заставляет людей немножко сомневаться, да, в своей поддержке или в каких-то вещах, за которые они выступают, вот этим становятся не столько конкретные события, да, как Буча, как Мариуполь, как еще что-то, сколько сам факт затягивания войны. Да, вот это, ну, может быть, не очевидно, да, казалось бы, казалось бы, наверное, должны быть вот такие шоковые, вот произошла буча, да, и, наверное, кто-то в этот момент должен поменять свои отношения, наверное, такие люди были, если можно, я допускаю, что мы их просто не охватили, но при этом вот систематически, да, на наших интервью мы видим, что вот эти события, они по разным причинам не как-то не затрагивают так сильно эмоционально, например, да, и вообще не заставляет людей как-то вот задуматься о происходящем. Скорее заставляет их задуматься вот это затягивание, да, конфликта, тот факт, что это не стало маленькой и короткой победоносной войной и так далее. Вот, и поэтому, после Бучи мы в каких-то интервью стали задавать вопрос, как раз особенно, когда брали интервью буквально там на следующий, да, день через два дня после того, как все это стало, распространилось по всем СМИ, и люди, да, отвечали, ну, многие отвечали вот то, о чем вы говорите, да, это все фейки, да, многие говорят аккуратнее об этом, да, не то, чтобы такого быть не может, это все фейки, а скорее что-то там произошло, возможно, это была российская армия, возможно, это была украинская армия, возможно, постановка, возможно, нет, я не знаю. Да, и это вот как раз эта позиция, что мы люди маленькие, мы не понимаем, что происходит. Везде пропаганда, есть российская пропаганда, есть украинская пропаганда, да, и не знаю, что было в Бучи, не могу сказать, да, просто не знаю. Вот это, ну, как бы, вот помимо, да, что все фейки, это вот похожая на нее позиция, тоже как бы все фейк, да, но без, как бы, то есть без такой однозначной поддержки России, да, без однозначного занятия какой-то определенной позиции, просто вот такое, опять же, отстранение, да. То есть вот мы видим, что их взгляды, их, не взгляды, да, а их, как бы, позиция немножко-немножко подшатывается вместе с затягиванием конфликта, а не вместе с тем, что вот там, не знаю, обнаруживается, что там младенец погиб в Одессе, или тела лежат в Буче, или что-то еще.
И вот, по-моему, я, по крайней мере, один ответ в том, что вы описывали, прочитал такой. Вот вы тоже об этом спрашивали. Человек говорит, ну что ж, война есть война, а что они хотят? То есть вот это, наверное, как раз ответ скорее свойственной вот и второй группе империалистов, условно говоря. То есть убежденных людей, которые, ну что ж, лес рубят, щепки летят, война есть война, да? Да. Насколько, конечно, вот этот, ну, вы уже с самого начала сказали, что это как бы не, тут нельзя о количестве говорить, но вот такие ответы скорее свойственны вот таким убежденным империалистам или, скажем, ну, жертвам пропаганды.
Нет, да, вы совершенно правы, они скорее свойственны людям с такими империалистскими симпатиями, да, то есть действительно люди, вот там те, кого мы там называем аудиторией госпропаганды или там сомневающиеся или какие-то еще другие группы, они скорее, ну, по-разному, да, но они будут говорить либо, что, значит, жертв нет, российская армия, она не старается не задевать мирных жителей, а если задевает, то это единицы, это ужасно, но это все-таки единицы, да, то есть в основном борьба идет между армиями за какие-то военные объекты и так далее. Вот, то есть они как бы отрицают этот факт. Либо, ну вот, группы вроде таких прагматиков, да, они говорят, что это ужасно, что есть жертвы, наверное, то есть они не верят как бы украинской пропаганде, не верят вот прям вот цифрам, которые, значит, украинские СМИ, например, нам дают, или западные, да, но они понимают, что есть жертвы, это ужасно, и, конечно же, мы против войны, да. Вот, вот действительно, вот эта вот позиция, что, значит, война — это война, люди гибнут, это вот неизбежно, и, ну, что тут поделаешь, это скорее, вот, да, скорее свойственно людям, которые вот, ну, какие-то вот свое отношение к происходящему формировали в течение долгого времени, но даже они, да, даже они не выглядят, ну, в интервью они не выглядят как бы зверями, да, то есть они при этом говорят, что, ну, конечно, тоже украинская пропаганда преувеличивает жертвы, они тоже говорят, что российская армия старается по возможности не задевать мирных жителей, но в отличие, да, от аудитории госпропаганды, они говорят, ну, конечно, ну, не всегда так работает, да, то есть, конечно, они
задевают. Вот интересно, а вот у донецких, условно говоря, назовем их, то есть у тех, кто как-то связан с ДНР, ЛНР, у них есть механизм вот реакции на это мести, а это за наших, которых положили за 80.
Есть. Да. Такой даже, знаете, я бы сказала, ну, отчасти мести, но это еще не столько даже, может быть, месть, а такой вот
нам говорили
в интервью, злорадство, да, вот такие высказывания вроде, ну, знаете, а я вот 8 лет на это смотрю. Вот и меня это уже не трогает. Я просто видела это вот в соседнем, или там моя мама, или там моя тетя, подруга рассказывала мне вот о том, что у нее вот там в соседний двор бомба упала. И я все это уже насмотрелся, и я уже к этому привык. И теперь вот сейчас весь мир открыл, что в Украине война, а я на самом деле уже 8 лет слежу за войной. Вот. И поэтому, ну как бы, ну да, а вот посмотрите теперь весь мир, посмотрите вокруг, да, вот вы увидите, что такое война, а я это уже знаю. Да, злорадство в каком-то смысле. Не столько месяц, сколько злорадств.
Ну и последний вопрос, вот если как бы ингро подводить итог, вот на ваш взгляд, какие факторы, какие воздействия могут изменить в перспективе позицию сторонников войны? Это затягивание войны, о чем вы уже сказали, поражение России на фронте, или, по крайней мере, ничья. Это все-таки последствия санкций, которые каток катится, так сказать, там. Вот люди летят, теряют доходы. Это все-таки информация о зверствах, которые так или иначе распространяются. Это антивоенная позиция известных людей в стране. Ну, раз уж сама Алла Борисовна, так сказать, встала, что называется, против войны. Это антивоенное выступление. Десятки людей, сотни людей, по-моему, уже в России по этой вот статье попали за решетку. Вот на ваш взгляд, что, какие факторы основные вот могут поменять, могут скорректировать, по крайней мере, скорректировать, если не поменять на противоположную позицию кого? Каких групп вот из этих четырех, что вы обозначили?
Да, ну все, что я сейчас скажу, это, конечно, будут спекуляции, да, мы не знаем, да, что произойдет в итоге, но тем не менее, вот что мы можем предположить с того, что, опять же, мы видим в наших интервью. Начнем, наверное, я начну с как раз вот такой, может быть, небольшой группы вот тех, кто, тех, у кого есть вот такие империалистические симпатии, да, давно сформировавшиеся взгляды и так далее. Вот тут интересно, да, что эти люди скорее изменят свою позицию, если Россия капитулирует, если Россия заключит сейчас мирный договор на невыгодных для нее условиях, да, согласится на какие-то условия, значит, диктуемые там Украиной или Западом, да, то есть потому что они считают, что мы уже понесли уже очень много каких-то потерь и человеческих, и экономических, да, и теперь мы должны идти до конца. Ну, это просто в качестве такого, я не знаю, любопытного факта, да, мы должны понимать, что это, конечно, очень, ну, небольшая группа. Это я говорю не на наших данных, а, да, просто вот, ну, как бы наблюдение, на основе наблюдений вокруг тоже
какие-то вопросы данных. Это, конечно, я вас понял, что эти люди на антивоенные позиции не перейдут практически никогда. Их на эти позиции ничего не перейдут.
Да, скорее всего, опять же, могут быть исключения, но, скорее всего, я не думаю, что, например, тем, кто занимается антивоенной пропагандой, да, нужно вообще тратить время на то, чтобы переубедить этих людей, да, потому что, ну, взгляды формировались давно, это, в общем-то, не такая большая группа, да, и, ну, то есть, в общем-то, у нас нет никаких оснований, как полагать, что их взгляды изменятся, да, то есть, это как бы такая ирония, да, что они говорят, они перестанут поддерживать войну, если, как бы, Россия закончит войну. Ну, то есть, это и как бы, ну, в общем-то, нам, как, например, не знаю, там, политическим активистам, да, или еще кому-то, это уже тогда и не нужно, да, то есть это я просто привела в качестве такого любопытного факта, да, это не так для нас важно. Люди, конечно, говорят о жертвах, да, то есть жертвы — это для многих людей это какой-то важный фактор, да, то есть они говорят о том, что если, например, они увидят, что все-таки жертв много, то, может быть, как-то они будут сомневаться в том, что необходимо это поддерживать и так далее. Но здесь тоже важно, да, что вот эта стратегия, очень многие говорят, что, значит, а может быть, вот в России люди просто не знают, да, давайте вот им покажем, дадим им информацию, вот пусть они увидят, сколько жертв на самом деле. Вот это я боюсь, ну, пока мы не видим, чтобы эта стратегия работала, да, потому что информация доступна, да, то есть, пожалуйста, Телеграм не заблокирован, люди в социальных сетях, там, противники войны у всех, сторонников войны есть в окружении хоть кто-то из противников войны, то есть у нас не было ни одного информанта, да, у которого бы вообще в окружении не было противников войны, то есть они эту информацию видят, да, они как бы с ней не соглашаются, то есть в этом смысле как бы просто вот, я не знаю, раздача листовок или публикация где-то или подсовывание там почтовый ящик какой-то информации о том, что жертв много, но она, я не думаю, что это вот как-то напрямую их...
Не может работать в другую сторону. Если мы понесли такие большие жертвы, то оправданием их может быть только победа.
Ну, наверное, может, мы этого не видим. То есть люди так не говорят, да, то есть люди так не рассуждают, скорее, да, они, ну, то есть как бы речь же идет об остановке войны, да, нужно ли там воевать до победного конца, или нам нужно все-таки вот, ну, как бы перестать это поддерживать, да, стараться делать так, чтобы война остановилась. И здесь, ну, как бы как раз вопрос о жертвах, жертвы же продолжают как бы поступать, да, люди продолжают умирать, и тут как раз важный вопрос, вот хотим мы ради чего-то, чтобы это продолжалось, или все-таки это уже, ну, как бы за гранью, да, и мы как бы ничего не стоит того, чтобы люди погибали. То есть мне кажется, опять же, это все спекуляции, да, здесь, но мне кажется, что жертвы, ну, то есть вот как раз осознание того, что жертв много, может определенных людей, да, как-то поколебать, склонить его, по крайней мере, может быть, не в сторону выступления против, но от поддержки, и это скорее, мне кажется, будет информация, которая будет распространяться, ну, знаете, вот по личным связям, да, потому что как только жертв становится больше, все больше людей, которые, ну, беженцы из Украины, да, приезжают там в Россию, они с кем-то говорят, все больше людей как бы слышат от кого-то вот эти, значит, свидетельства, ну, знаете, как это вот часто бывает, да, из первых лиц, когда там жена моего, там, подруга жены моего брата как бы сказала, что, и на самом деле информация о жертвах, она и так тоже, да, распространяется. Вот, мне кажется, что как раз чем больше становится жертв, тем больше она проникает вот в такие каналы. И мне кажется, что эти каналы, они могут играть как бы большее вообще значение, чем, ну, например, какая-то прямая контрпропаганда, что, не знаю, давайте там маму подключим на как бы Медузу или что-то еще, чтобы она вот читала там новости. Вот, хотя, ну, кто знает. Ну,
а да, санкции? Говоря...
Что-что?
А санкции?
Санкции, да, как раз хотела сказать о санкциях. Не знаю, пока, смотрите, пока как раз в отношении к санкциям практически все группы, кроме людей с такими империалистическими симпатиями, которые оценивают санкции, значит, позитивно, ну, вроде как, ну, то есть хорошо, что мы изолированы от Запада, наконец-то разовьем свое собственное производство и так далее, и так далее. Вот. Все остальные группы оценивают санкции негативно. Но, то есть они едины как бы в том, что они оценивают санкции негативно, они понимают, что это как большой удар там, по экономике, что там это их заденет, это их уже задевает, там цены растут и так далее. Вот, но при этом, опять же, они едины в том, что они обвиняют в этом Запад. Да? То есть как раз даже вот люди и в этом едины и вот поддерживающие войну, и те, кто как бы не могут занять позицию, да, кто как бы не за и не против. Вот. То есть люди, вот, например, которые не за и не против, да, они как бы критикуют очень много вещей, они недовольны очень многими вещами, они недовольны последствиями, но, говоря о последствиях, они говорят, ну вот это, конечно, вообще ужасно со стороны Запада, вот что мы вообще им сделали, да, вот я вот маленький человек, я начинала эту войну, да, я не знаю, я не ходила на выборы, не голосовала за Путина. Почему вот они как бы по мне бьют, да, почему там у моих детей, там у моих родителей, пожилых не будет лекарств, да, то есть это как раз пока вызывает озлобление вот в отношении как раз Запада, да.
А не Путина.
Да, а не Путина. Опять же, это не значит, да, что да, когда это дойдет до определенной какой-то степени, это все равно вызовет озлобление. Но пока мы этого не видим, да. То есть пока как раз даже, мы с вами вообще сейчас не говорили о людях, которые выступают против войны, но даже у людей, которые выступают, в смысле активно выступают и просто занимают позицию против войны, ничего не делают, даже среди них есть люди, которые при всем то есть при всей своей активной неподдержке войны, да, говорят, что ну, санкции, к санкциям у меня двоякое отношение. С одной стороны, я понимаю, почему это происходит, с другой стороны, как бы я не понимаю, почему это нас всех, на нас всех как бы направлено. И вот они тоже видят, да, что люди, которые вот в их окружении, например, поддерживают войну, что это как бы их пока толкает в сторону поддержки. То есть это как раз вот, ну, если все против нас, то, может, как бы Путин и прав в том, что он говорит, что все против нас. Вот они же реально как бы все против нас. Вот, поэтому не знаю. Пока мы этого не видим, я бы не говорила, что вот ухудшение экономической ситуации ни к чему не приведет. Я думаю, что каким-то взрывом, может быть, локальным недовольством оно приведет, не знаю. Вот, но вот какой-то такой тенденции, да, мы пока не видим. Вот, если говорить о вот том, что публичные личности становятся на антивоенную позицию, мне кажется, ну, это вот больше такая тенденция, мне кажется, последних, особенно недель, вот, мне кажется, что это как раз, ну, может покачнуть, может быть, одним из факторов, да, который будет как-то качать, расшатывать, делать менее стабильной, она и так нестабильная, конечно, именно поэтому позицию вот аудитории госпропаганды, да, потому что как раз это люди, для которых вот, ну, какие-то публичные там спикеры, да, там, конечно, Максим Галкин, да, это, ну, кто не знает Максим Галкин, то есть это как бы важно, такие важные фигуры, да, мне кажется, что как раз вот публичные личности, особенно те, которые появлялись на том же Первом канале, да, то есть как бы которые как раз выступают в тех передачах, которые там эта аудитория, да, смотрит и так далее, вот мне кажется, что это на них как раз, вот на эту группу, да, в большей степени будет влиять, чем на другие.
Понятно. Огромное вам спасибо, Светлана. Спасибо большое. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события будут развиваться дальше, и как, в частности, будет меняться общественное мнение и в России, и в Беларуси, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Светлана, я не знаю, как скоро я смогу это обработать. Может быть, даже в начале следующей недели. Но я вам обязательно пришлю ссылку.
Да, конечно. Конечно.
Вот. Очень интересно было. Спасибо вам огромное.
Да, вам спасибо, что делаете передачу.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
pred Sanjom an srebravodni, tu bytje vojnaj čaradoju, stajat jak veži nad vodoju. Yeah.